Аллилуйя. Слава Богу. Иисус Христос – это наш свет. Аминь. И когда Бог с нами, Он освещает наш путь. Когда с нами Дух Божий, Он освещает наши дела, правильные и неправильные дела Он освещает. Для того, чтобы мы, как верующие, знали, куда мы идем. Аминь. Если мы совершаем дела неправильные, то Бог освящает это дело для того, чтобы мы могли их исправить, наши неправильные дела. Правильно? А когда мы совершаем правильные дела, Он их освящает для того, чтобы для чего? Как вы думаете, когда мы делаем правильные дела, для чего Бог их освящает? А? Чтобы мы видели правильные пути. И наши дела, они, освященные Богом, записаны в книге жизни, в книге наших дел, для того, чтобы мы имели жизнь вечную. А неправильные дела нам надо исправлять. Аминь. Чем мы и занимаемся, в принципе, на протяжении всей нашей жизни, когда уверовали в Бога. Мы учимся. Учимся поступать правильно, так, как поступал Иисус, как поступали апостолы. И для этого Бог оставил нам прекрасную книгу, инструкцию для жизни. Это мы говорим всегда. И это неизменная истина. И очень правильно, когда мы живем правильно, очень важно славить Бога. Правильно? Мы делаем это? Делаем. Слава Богу. И была одна женщина в истории Израиля, которая... Она была судьей Израиля. Она была пророчица. Она очень любила Бога. Она была мудрая женщина. И однажды она спела Богу песню. Прекрасную песню. Эта история победы ее описана в книге Судей, 4-5 глава. Вы дома почитайте 4 главу, это... сражение Израиля, когда эта женщина, ее имя Девора, и когда они одержали победу, вы знаете, что когда были судьи, вроде бы они служили Богу, и они заботились о народе Божьем через Божье повеление, но приходило время, и практически каждый из них потом начинал отступать от Бога. Не все выстояли до конца своих дней, выстояли до конца в вере и в почитании Бога. Очень многие, и написано, 20 лет был мир в Израиле, и отступил народ. И поражали их там те и те племена. И поражали их там десяток лет. И потом судьей в Израиле стал тот-то и тот-то. И Бог защитил, и Бог... И был порядок в Израиле 14 лет, и потом начали... И это история. Это история. И вы знаете, что Библия, она говорит нам, что Новый Завет говорит нам, что Ветхий Завет, он дан нам как прообразы. И практически история Израиля – это история Церкви. Практически история Израиля – это история каждого из нас. И вроде все хорошо, и приходит время, и ты пресыщаешься, и ты где-то сломался, где-то не устоял, и опять начались проблемы, и ты даже не заметил, как пришли, и ты возвал к Богу, и Бог пришел, и у тебя опять был мир в сердце, и несколько недель у тебя был мир в сердце, пока ты опять что-то не сделал, и опять... И ты даже не понимаешь, что ты это сделал. И вроде в церковь хожу, и Богу служу. Но я не знаю, как у вас. Но в моей жизни так бывает. У вас тоже бывает так. Как хорошо, что я не один. А то бы я сейчас себе проповедовал. А так всем нам буду проповедовать. И себе, и вам. И вот эта пророчица Девора, судья Израиля, после того, как они одержали победу, она воспела ему песню. Я хочу поговорить сегодня о песне Деворы. И проповедь так и называется «Победная песня Деворы». «Победная песня Деворы». В 4 главе описано сражение, там были разные события, и можно много чего проповедовать, но я хотел бы прочитать 5 главу полностью. И да поможет нам Господь в познании Его премудрости и увидеть себя во всей этой истории, в истории Израиля, в истории Церкви и в нашей жизни. Аминь. Итак, книга Судей, 5 глава, с 1 стиха. «Тот день, это после победы, воспела Девора и Варак, сын Авинноамов, сими словами». И, ну, к сожалению, я не знаю мотива, но я бы спел. «Израиль отомщен, народ показал рвение». Ну, мотива я не знаю, эту песню, но это была песня. Потому что написано, они воспели. «Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою. Я пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдемского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. Даже гора Синай растаяла от лица Господа Бога». Там, куда он сходил, где он встречался с народом, с Моисеем, эта гора уже тряслась неоднократно, когда Бог сходил своей славой. И здесь эти события, и гора Синай тоже таяла. «В дни Самегара, сына Анафова, в дни Иоаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля. Не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли Бог, виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля?» То есть, вы, чтобы понимали, когда она говорит, что «избрали новых богов, оттого война у ворот», это значит, во всех служениях Израиля, во всех святодействиях Израиля, во всех отношениях с Богом у них не было мира. Они разрушили святодействие Израиля, святодействие отношений Израиля, народа и Бога. Оттого была война. «Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое и вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господен. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинноамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, среди народа твоего, от Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью писца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар, так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая влияние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану, чего бояться, с кораблями. Асир сидит на берегу моря, у пристани своих живет спокойно. Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские, фанаахи, у вод мегиддонских. Но не получили немало серебра. С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою. Сисара – это был царь, которого, который воевал в этой битве против Израиля. Его тоже чудесным образом завалили. Одна женщина убила его. Это тоже интересная история, но это другая история. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Прокляните мироз, говорит ангел Господень. Прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословена между женами Иаиль, жена Хивера, кениянина, между женами в шатрах, да будет благословена. Это она убила Сисару. Воды просил он, этот царь. Молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина в добычу, полученная разноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышедшая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Вот мысли матери, да? Почему-то мать думает, что если это ее сын, он всегда должен быть победитель. А если он нехороший человек, это трудно отказаться от своего ребенка, который подлый, который нехороший. Да? И вот это пример такой, что она не думает, что он пошел завоевывать, что он пошел убивать. Она думает, наверное, они добычу делят. Непобедимый, потому что ее сын. Но она забыла, что есть Бог. Всемогущий Бог Израиля, всесильный Бог Израиля, который был вместе с Израилем в этой битве. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Аминь. Вот такая была песня этой женщины, Деворы. Это была победоносная песня, и мы в своей жизни должны петь победоносные песни. Мы не всегда их поем. Мы всегда благодарим Бога. Да, аминь, это прекрасно. Но мы не всегда Богу поем, когда одерживаем очередную победу в различных ситуациях в нашей жизни. Ну, это не грех, конечно, но желательно и петь ему. Бог любит, когда его дети поют ему песни. Пойте. Не обязательно петь те песни, которые мы поем. Вот сделал тебе Бог в твоей жизни что-то хорошее. И ты говоришь ему, я благодарю тебя, Бог, что ты услышал мои молитвы. А скажи эти слова в песне. Я благодарю тебя за то, что ты совершил там, ну, придумайте что-нибудь, Дух Святой поможет. И когда в третьем стихе она пела и говорила, я Богу бряцаю, то слово бряцать, интересное слово, это значит, оно означает на еврейском языке, это воспевать хвалу и славить, играя на музыкальном инструменте. И вот вы представьте себе, чем они могли славить после сражения. Сражение только вот началось, и она начала петь эту песню. И мечи, и что было под рукой, какие-то, может, были бубны, шафары. Все звучало, все было прекрасно. Они пели хвалебную песнь Богу. Это была великая радость в народе. Бог хочет, чтобы Его Церковь сегодня, и чтобы каждый из нас имел эту радость в каждой ситуации в своей жизни, в каждом дне, в каждом событии, что бы ни происходило вокруг, Он хочет, чтобы мы всегда Ему бряцали, чтобы мы всегда Его восхваляли, чтобы мы всегда Ему пели. И вот эта пятая глава – это победоносная песня Деворы и Варака. Они пели после вот этого жестокого сражения с армией Иовина, царя Ханаанского. Они воспевали эту песню. Вы только представьте себе, что мы где-то вышли победителем в какой-то ситуации. Уже позади страх, неуверенность, позади какой-то риск. А вдруг Бог не услышит, а вдруг не получится, а вдруг... Ну, мы привыкли анализировать всегда. Даже зная всемогущего Бога, мы все равно стараемся приложить к любой ситуации в нашей жизни наш разум. Да? И мы начинаем как бы анализировать, а получится ли, а нужно ли, а да, мы, вот я не знаю, но мне кажется, что это неотъемлемая часть нашего разума. Это очень трудно довериться Богу полностью, отключить свой разум и сказать Ему: «Все, веди меня». Но вот тут уже позади было все. Пролитая кровь, кровь ручьем. Это была война, мечи, дубинки, там какие-то еще ножи, там колья, камни. То есть это не было пуля попала, там дырочка в теле, и ты умер. Это была кровопролитная битва, где море крови, где ты не мог не запачкаться, ты не мог и руки, и лицо, и одежда, все было в крови. И победа пришла, и песня прозвучала. И Девора прекрасно понимала, и мы должны понимать, что когда мы одерживаем какую-то победу в нашей жизни, что это еще не конец, это еще не точка. То есть, когда ты одержал победу, у тебя есть возможность прославить Бога. У тебя есть возможность отмыться от нечистого, от скверного. У тебя есть возможность восстановиться. Но при всех этих событиях, когда у тебя есть, ну, такая небольшая пауза между следующим событием, а у нас события, я уверен, что и у вас, и у нас – эти события происходят постоянно в нашей жизни. Ты еще не успел омыться от одного события, еще не закончил последний куплет «Славить Бога», как уже приходит кто-то опять в твою жизнь. В семье, споры, распри, на работе, в магазине, где бы ты ни был, в жизненных, бытовых ситуациях. Мы должны всегда помнить, что это еще не точка. Но победоносную песнь поет Девора, Варак, и им подпевают племена Израилевы. Им подпевают племена Израилевы, но есть одно но. Есть одно но. Не все племена пели вместе с ней. Не все племена поют эту песню, но некоторые только слушают. Некоторые племена слушали, но не пели. Да? И есть такой момент и в нашей с вами жизни. Почему это происходит? Некоторые поют, а некоторые слушают. Эта песня, она, Девора, она родилась не в кресле под гитару или под чашечку кофе, или чая, да, они вот только что вернулись с этого сражения, все в крови, все, они только что ощущали могущество Бога, они только что ощущали эту могущественную силу, эту помощь Его. Все вот так происходило. Бог, который одержал и дал им победу одержать над их врагом, который жестко угнетал их, 20 лет угнетал Израиль, этот народ, 20 лет угнетали Израиль, 20 лет делали набеги, унижали, насиловали, грабили. 20 лет, и вдруг победа. Разгромлен враг, какая радость. И во второй главе, как мы читали, она поет: Израиль отомщен, народ показал рвение. Прославьте Господа. Израиль отомщен. И Девора не ограничивается прославлением Бога только лишь, но она также поет о храбрости и рвении племен Израилевых. Заметьте, она не только прославляет Бога в этом действии, она воспевает храбрость племен, ну, тех, которые были с ней на войне. Да? Иногда мы забываем о наших отношениях с ближними нашими в церкви, мы забываем их иногда похвалить. Мы иногда забываем поддержать друг друга, ободрить друг друга. Это нельзя забывать, дорогие мои. Я понимаю, что мы ведем воинствующий образ жизни. Мы противостоим дьяволу, злобе поднебесной. Но при этом мы не должны говорить только Богу спасибо. Да, спасибо Богу, что Он дал нашей молодежи сегодня сделать детскую комнату, кухню там побелить, подкрасить, привести в порядок. Приятно. Но можно просто сказать, слава Богу, что мы можем это сделать, и забыть на этом. Но я благодарен каждому, кто участвовал, потому что это Церковь Божья, потому что мы есть одно собрание в единстве. И если у них больше сил, чем у более пожилых людей, они это сделали, но радуемся все. Поэтому всегда надо благодарить, когда кто-то что-то сделал, когда кто-то что-то принес, кто-то что-то постарался для всех. Когда ты приносишь пачку чая в церковь, ты же не приносишь один пакетик, правильно? Или печенье, одну печенюшку. Ты приносишь, чтобы всем было. И когда каждый приносит, чтобы всем было, иногда мы не знаем, куда это печенье деть. Поэтому приносите не только печенье, шоколадки приносите. Молодцы все, слава Богу за вас, что мы... Знаете, есть три вида приношения. Есть приношение, есть десятина и пожертвование. И вот то, что мы приносим приношение, это тот чай, печенье. Это одно из повелений Божьих, чтобы Дом Божий имел достаток. Так что спасибо вам всем за участие и дальше. Итак, мы видим, Девора, она поет, не только воспевает и прославляет Бога, она также поет о храбрости и людей, племен, некоторых племен Израилевых. Это в 14-15 главе. Мы работаем сегодня с 5 главой книги Судей. Только некоторые стихи. 14-15 стих. Она воспевает и говорит: «От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, от Махира шли начальники». То есть укоренившиеся в земле Амалика – это люди-земледельцы. Укоренившиеся в земле – это люди, которые, ну, работники, бауры, да, как в Германии говорят, фермеры. Это люди, которые любили землю пахать, взращивать какие-то плоды, овощи, фрукты. Они работали в земле, это сельскохозяйственные работники. Но когда угрожала опасность, они отложили эту работу и пошли за Израиль. Всегда ли мы оставляем свои дела и идем за церковь? И дальше она говорит: «За тобой, Вениамин, от Махира шли начальники». Кто такие начальники? Это люди, которые умели руководить, которые умели направлять, то есть председатели колхоза, бригадиры и так далее. Но что? Они не руководили. Они оставили свои способности руководить и пошли воевать. Иногда в церкви есть начальники. Я не имею в виду пастыря и лидера. Я имею в виду вообще в церквях. Ну, у нас все классно. А вообще вот бывают такие люди, начальники, которые любят только поначальствовать, поруководить. ты гвоздик не так держишь, ты отверточку не так держишь, ты стульчик не там поставил, и так далее, и так далее. Иногда приходят начальники и говорят, а женщина не должна быть в штанах, а у пастыря должна быть застегнута пуговичка, или расстегнута, или короткие рукава нельзя. Начальники пришли. Но эти начальники оставили свое начальствование и пошли воевать. И дальше. От Завулона, владеющие тростью писца, это люди, которые образованные. Может быть, поэты, художники. Понимаете? У них краска на палитре стынет. Им рисовать надо, картину закончить. Но они пошли воевать. Им надо дописать книгу, им надо закончить, им надо... Мне сейчас не до этого, у меня есть дела, мне надо... И князья Иссахаровы, с Деворой, и Иссахар, так же, как Варак, бросился в долину пеший. Да? Я не пойду в церковь, бензин буду экономить. Вы знаете, что люди, когда шли в храм на поклонение, они приезжали в порт Яфо, да? Там был порт. И они шли от порта до Иерусалима в храм на поклонение пешком. В лучшем случае на обозах или на осликах каких-то. Они шли к Богу. Они шли пешком. И теологи утверждают, что когда мы читаем псалмы и где мы читаем песнь восхождения, там есть два варианта, что это за восхождение. От порта до Иерусалима это всегда была дорога вверх, потому что Иерусалим находится примерно 1400 метров от уровня моря. И эта песня, когда они шли, они пели псалмы Богу. Они шли к Богу на поклонение. Мы когда приходим славить Бога в церковь, когда мы начинаем славить Бога? Когда прозвучал первый аккорд? А надо славить, когда у тебя открылись глаза в постели. Понимаете? Машина не работает, пешком иди. К следующему воскресенью придешь. Ну, например, из Ирлангена, да? Или там, где я живу. Но придешь. Но придешь, и придешь не просто, а придешь с песней, с псалмами. И после 15 стиха тональность немножко меняется. То есть песня принимает некоторый другой оборот. Этот оборот не любят те, кто привык только славить Бога или слушать хвалу Богу. Есть люди, которые любят приходить в церковь и прославлять Бога. Я бы даже сказал, наверное, все любят славить Бога. Но потом начинается вторая часть служения. Проповедь Евангелия, которую не все любят. Я когда-то рассказывал, как один человек говорил, я не приду больше в эту церковь, потому что здесь только обо мне и говорят. Делать пастырю нечего, как только об одном человеке говорить. Да? Ну, как говорят в народе, на воре шапка горит. И вот есть люди, которые приходят к Богу, в церковь, славят Бога, поют победоносные песни, радость наполняет их, все прекрасно. Но потом их дух почему-то унывает, потому что слышат проповедь Евангелия. Слава Богу, что у нас научены, мы все научены, что когда слышишь проповедь Евангелия и что-то не так, ты это принял и сказал сам себе, я буду меняться, мне надо исправиться. Что ты не сказал, я не приду в эту церковь, больше здесь обо мне проповедуют. Поэтому слава Богу за каждого из вас, Еще раз говорю. Скажи своему ближнему, слава Богу за тебя. И вот мы видим, как 16 и 17 стих Девора поет дальше эту песню. Она начинает вторую часть, только она это выражает в песне. Это как образ ее проповеди. И она дальше говорит, в племенах Рувимовых большое разногласие. Слышите, да? Она только что хвалила племена Вениамина, Махира, Исахара, Завулоновы племена, племя Завулона. Она только что восхваляла и говорила, что они оставили все. Оставили свое хозяйство, там, земли, оставили свои картины рисовать, стихи писать и так далее. Все оставили, но пошли за Израиль воевать, потому что Бог был с ними. Но разве Бог был только с ними? Разве разделился Израиль в глазах Бога? Нет, но он разделился в глазах Израиля. И Девора поет эту песню и говорит, в племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блияние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. И дальше она говорит о племени Галаада. Галаад живет спокойно за Иорданом. Дальше племя Дана. И Дану чего боятся с кораблями? Племя Асира, колено, ну, племя, я говорю, я имею в виду колено. Это все колена Израилевы. Асир сидит на берегу у моря, у пристаней своих и живет спокойно. Как, точно как мы, точно как сегодняшняя церковь. Идет сражение, идет война, церковь воюет, кто-то идет в молитву, кто-то даже будильник, я знаю, ставит вечером, чтобы молиться за церковь, когда мы объявляем. И каждый день ежедневная молитва в промежутке от 8:30 до 9:30, минут 15-20 молимся за церковь, чтобы церковь была в единстве. Я знаю, некоторые из нас будильник ставят, чтобы не прозевать молитву. Неужели так трудно 15 минут уделить? Да, если у тебя-то, может, вторая смена, ты на производстве, и ты вечером не можешь, где-то, может, и забыл, или не смог, не проблема. Не проблема. А в племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты овчарнями, слушая блияние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Какое разногласие между овцами, между племенем, где стада овец, где блияние овец? Представляете себе, да? Это моя овца. Нет, моя. А чего она зашла на мою территорию? Почему ваша собака съела моего кролика? А почему ваш кролик делал моей собаке так? Да? И что угодно, там идет война за Израиль, Бог сражается, а они сидят и слушают блияние овец и спорят между собой. Вам ничто это не напоминает в сегодняшнем времени? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом. И есть такие церкви и люди, которые живут спокойно, они отделили себя, и не надо нам никого, нам не надо проповедовать Евангелие за... Нам хорошо, мы живем спокойно. Вот у нас есть наша духовная семья, нам ничего не надо. Все, что нам надо, кипяточек, чаечек, пообщаться, поболтать. Встречали таких верующих? И Дану чего боятся с кораблями, а кто-то думает о своей защите, а кто-то выстраивает стены в церкви, кто-то укрепляет, вооружается, А вдруг придет кто-то, а мы будем готовы. Не надо ждать, чтобы кто-то пришел. Надо выйти из своих укрепленных позиций и встать вместе с Богом на защиту Царства Божьего, на защиту твоей семьи, на защиту твоей церкви. Ассир сидит на берегу моря у пристани своих, живет спокойно. Знаете, что это за племя, которое, что такое на берегу моря у пристани своих? Это коммерсанты. Это те, кто занимается коммерческой деятельностью в церквях. Это служение процветания, как зарабатывать деньги. Мы видели церковь, где копилочки для пожертвований везде. На окнах, на столах, в буфете, везде. Ну, как бы ты хочешь чай попить, а возле самовара копилочка стоит. Добровольные пожертвования за чай. Ну, как бы добровольно, ты можешь не бросать. Но мы же верующие люди, мы же совестные. Правильно? Ну, кину. Ты посмотрел в окно, а на окне копилочка. Добровольное пожертвование. На каждом шагу. Деньги. Что, мало пожертвований десятин в церквях? В одной церкви мы знаем, ты не принес вовремя десятину, значит, в следующее воскресенье ты должен дать 20%. Ну, в Библии есть там некоторые варианты такие, да, это не то, что там придумали, оно есть. Но это ничего не имеет общего с десятиной, которую ты должен принести. Есть церкви, где собирают на что-то надо купить церковь. Это пожертвование, десятина, но нам надо на кондиционер собрать. Отдельные взносы делайте, господа присяжные. Мы знаем такие служения. Это как в школе на шторы. Целый год на шторы собираем. Такое впечатление, что у учеников нет носовых платочков. Это те, кто сидит на берегу моря у пристани своих и живет спокойно, в достатке, у них все есть, у них торговля, у них сбор денег, у них вот это все у них. И Девора посвятила эти строки своей песне. Чтобы показать, какие бывают сегодня церкви и верующие люди. И оказывается, что не все ходили с Деворой на войну. Некоторые отсиделись в своих овчарнях, у пристаней. И она имела смелость петь и об этом. Эта женщина, которая имела смелость, не умалкивая, но обличая и показывая, что ты, брат, не прав. Неужели ты не часть Израиля, племя Рувимова? Неужели тебе безразлично и безразличен Израиль, и только о своем племени беспокоишь, о своих овцах? Деноминационная война сегодня идет в христианстве. Вот что происходит с церковью, Вселенской церковью. Она говорит о тех, кто шел от Ефрема, от Вениамина. Даже те, кто пешком пошел. И вот это она прерывает эту прекрасную песню, оценяя тех, кто не пошел. Кто имеет часть и удел Бога Израилева в Израиле, а не пошел. Вот такие бывают церкви, и в церквях бывают такие верующие люди. Крепкие мужчины, крепкие, которые могут идти на эту войну, на этот бой, чтобы решать судьбу Израиля, но предпочитают влияние овец послушать и так далее, и так далее. И вот она поет об этих племенах, которые только слушают. Потому что эти племена, как Дан, Асир, колена эти, у них были причины, чтобы остаться дома во время сражения. Они нашли причины, чтобы не пойти на войну. Я всегда говорю, кто хочет, он будет искать способ, а кто не хочет, будет искать причины. И это относится ко всем нам сегодня. Вот это большое разногласие, большие споры ни о чем, нежелание служить Богу, как должно, а желание служить Богу, как ты хочешь. И вот за всем этим они слышали свои желания, они слышали влияние овец, но они не услышали звук Божьей трубы, когда Бог призвал их восстать. Когда Бог призвал их восстать и пошел вместе с ними. Мы иногда становимся глухими к голосу Божьему из-за своих забот, из-за своей суеты. Знаете, люди, которые живут в церкви, ну, не живут, а часть церкви, которые верующие люди, и у которых из-за своих забот, из-за своей суеты не получается или находятся какие-то причины, это люди, о которых Библия говорит, что это люди с двоящимися мыслями. То есть это внутри самого человека происходит разделение в его мышлении. Таких людей очень много. С кем-то спорить, неважно с кем или из-за чего. Главное поспорить, доказать свою точку зрения. Это означает, что разногласие, двоящиеся мысли, это означает разногласие. И это означает, что разногласие имеет место в каждом из нас, в каждом, и, ну не из нас, ну у нас все в порядке, в каждом из тех, у кого есть вот эти двоящиеся мысли. Мы раздваиваемся. Мы не имеем целостности, мы не имеем ясности в жизненных целях или каких-то не умеем правильно расставить приоритеты в тех или иных ситуациях нашей жизни. Невозможно быть в единстве с братом, если ты не имеешь единства сам с собой. Невозможно иметь единство с церковью, если у тебя нет единства в самом себе, если у тебя двоящиеся и разделенные мысли. Потому что в результате рано или поздно ты сядешь между овчарнями и будешь слушать влияние стад. Рано или поздно ты сядешь на пристани свои. Рано или поздно ты будешь заботиться о своем. А жизнь, она будет проходить мимо тебя. Год, два, пять, десять. Сколько мы слышали таких слов от людей, которые говорили: «Я 20 лет уже хожу в церковь, и Бог не слышит мои молитвы. Я уже 5 лет молюсь о том-то и о том-то, и Бог не отвечает на мои молитвы». Сколько мы времени молимся за этих людей? И Бог не сильно отвечает. Но мы не сдаемся, правда? Но есть люди, которые сдаются. Есть люди, которые сдаются в своей жизни. И начало ихнего поражения, оно лежит в двоящихся мыслях. Подлинная жизнь – это там, где пот и кровь. Настоящая христианская жизнь – это там, где Царство Божье усердием берется и прилагающие усилия приобретет его. Только потом и кровью, ну, образно говоря. Там, где есть риск, там, где есть жертвы. И там, только там, есть, всегда будет радость, настоящая радость победы. Настоящая радость победы. Одни поют, а другие только лишь слушают. Вы понимаете, о чем я говорю? Галаад живет спокойно за Иорданом. И да, ну что там бояться с кораблями? У них все в порядке. Вот так вот многие из нас привязались к своим кораблям, к своим к этим спокойным, спокойной жизни. А Божья труба, она звучит для каждого из нас каждый день. Каждый день, в каждой ситуации Бог никогда не оставит никого из нас. Какая бы ни была трудная ситуация, какая бы ни была боль, может, душевная боль в твоей жизни, но каждый должен всегда помнить, что Бог всегда с ним. Только приходят двоящиеся мысли. Если у тебя двоящиеся мысли, где Богу быть? В правой мысли или в левом? В правом полушарии или в левом полушарии, если они есть? Ни в правом и ни в левом он в нашем сердце. Поэтому Бог всегда зовет нас. И каждый раз, каждая ситуация, это как последний и решительный бой, где ты должен выложиться полностью, не жалея ни сил, ничего не жалея, уповая на Бога и зная, что Бог всегда будет за тобой. Если даже ты пойдешь неправильно, Бог тебя направит или остановит. Но если ты будешь отсиживаться, это Бог терпеть не будет. Он просто заберет свою руку от тебя. И приплывут твоим пристаням, приплывут корабли врага, принесут какую-то отраву, твои овцы перегрызут друг друга. У тебя обязательно в твоей жизни начнется какой-то урон, падеж, да, воровство. Дьявол пришел для чего? Украсть, убить и погубить. Песнь победы. 18 стих. Девора продолжает 18 стих. Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть. И Нефалим на высотах поля. Завулон – народ, обрекший душу свою на смерть. Вы понимаете, как она поет об этом колене Израилеву? Что это люди отчаянные, которые, не, знаете, Библия говорит, они не возлюбили души своей даже до смерти и победили дьявола. Мы это прочитаем чуть позже. Это люди, которые действительно готовы жертвовать. Это люди, которые готовы отдать все ради Бога. Помните, эта женщина, которая дала две последние, но она не могла не пожертвовать для храма Божьего, для Бога. И отдала свое последнее, дневное пропитание. Все, больше нечего кушать. Вы помните пророк Елисей, тоже, когда женщина дала последнее. Вот отдадим тебе сейчас последнюю горсть муки, последнее масло и умрем. Вот последняя лепешка. И пророк приходит и говорит, сделай мне лепешку. А у нее сын. Готовы? Ну, мы приготовились. У нас всегда есть запасная пачка макаронов в кладовке, о которой не знает никто. Я отдам последнее, а когда вы уйдете, я достану. Но я не об этом, конечно. У нас у всех есть закрома. Это нормально. Но готовы ли мы пожертвовать ради победы над врагом, ради церкви, ради единства, готовы ли мы пожертвовать своим? Не всегда. Не всегда, дорогие мои. И дальше, написано, что звезды с путей своих сражались с Сисары. Двадцатый стих я не отметил, да? Написано, с неба сражались звезды с путей своих, сражались. О чем идет речь в 20 стихе? Звезды сражались. Вам ничто это не напоминает? Ангелы с неба сражались, потому что когда шла война на земле, шла война в Поднебесье. Дьявол и до сих пор имеет две цели в своей жизни – уничтожить Израиль и уничтожить Церковь Божью. У него до сих пор это стоит, как, извините, заноза в глазу. Он хочет уничтожить и Израиль, и Церковь Божью. Это его цель. Поэтому, когда ты вступаешь в это сражение, когда ты воюешь вместе с Богом, то ангелы удерживают. Что такое наша война? И что такое, когда ангелы удерживают эту силу злобы поднебесной? Это наши молитвы. Вы знаете, что ангелы, они, это наша молитва, это как аккумуляторная подзарядка. Ты только начинаешь молиться за церковь, за семью, за своего ближнего. Ты только начинаешь молиться, ангел приобретает эту силу, чтобы противостоять злобе поднебесной. Не пренебрегай этими молитвами. Не пренебрегай общением с Богом. Не пренебрегай общением друг с другом и различными служениями. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, что когда мы собираемся на молитву вторник, когда мы собираемся в пятницу, разбираем Библию, неужели мы не получаем от этого духовного или душевного удовлетворения? Неужели это не интересно? Это есть единство. И ангелы сражаются вместе с нами. Ангелы, они просто, я не знаю, они придумывают, или у них это уже в плане, как победить. У них есть особенность какая-то, сверхъестественная особенность, как помочь нам. Одному пройти трудно. Человеку одному пройти трудно. И очень часто находятся такие люди в церквях и в служениях, которые пытаются сами чего-то достичь, сами чего-то пройти, сами пренебрегают помощь, пренебрегают единство, пренебрегают поддержку. Да я сам, да я справлюсь, да я смогу, я ж в Боге, я... И начинаем цитировать, я все могу в укрепляющем меня, или еще что-то. Да, это все прекрасно, это все хорошо. Но когда нет единства, ты становишься легким объектом для дьявола. Он не пойдет там, где единство, потому что он знает, что когда мы в единстве, и кто-то, может быть, не так сказал, не так сделал, мы всегда подправим, мы всегда поможем, поддержим, и мы опять противостанем в единстве. Он никогда не пойдет против единой церкви. Но он пройдет туда, где есть отделение, разделение, где есть кто-то, кто отделяет себя от единства. Я вспомнил историю, как два студента, одного звали Шурик, как им надо было пройти в дом, чтобы готовиться к экзаменам, а на дороге стоял большой бульдог, боксер, да? Помните этот фильм? И как там, и там еще ускорили эти кадры, как он эту колбасу напихивал снотворными. Была докторская, стала любительская. Бобику. И бегают, только бы отвлечь. Она туда, он туда. Вели в обману этого бедного собачку. Накормили любительской колбасой. Но прошли. Знаете, вот мы вот дьяволу надо дать вот такое, много такого пургена, чтобы скушал, чтобы не приставал никому из нас. Но это мы можем сделать в единстве. Потому что когда ты один, он обязательно будет сосредоточен на тебе. Он будет сосредоточен на твоей семье, на твоих делах, на твоей образовании, работе, финансы, здоровье. Он будет сосредоточен на тебе. Ты не обманешь его. Он очень хитрый и могущественный воин, чтобы вы знали. Но когда мы в единстве, он не устоит против единства по одной простой причине, что Бог будет с нами. Бог будет с нами. Колоссянам, 3 главе, 16 стих, апостол Павел пишет церкви, и он говорит, что Слово Христово да вселяется в вас обильно. Слово Христово вселяется в вас обильно. Как? Со всякой премудростью. И дальше он говорит, как нужно относиться друг к другу. Не начальствовать над кем-то. А он говорит, научайте и вразумляйте друг друга как? Псалмами. Дорогой мой брат, ты немного согрешил. Тебе надо покаяние. Спел ему песню. У брата настроение поднялось, и он покаялся. А мы приходим как начальники. Ты согрешил в ад. Все. Вразумляйте друга псалмами, словословием и духовными песнями. По благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. Понимаете, какие у нас должны быть отношения друг с другом и в церкви, и эти отношения, они должны быть у каждого в своей семье. И такие отношения должны быть у каждого лично между тобой и Богом. Мы не поем в нашем общении почему-то. Я ни разу не слышал, когда вот заканчивается служение, мы идем пить чай, я никогда не слышал, чтобы там кто-то вдруг за столом спел. Славьте Господа, и ух, там чай пошел, да, наверное, вместо чая что-то подлили, что-то в чай. Да, некогда петь, к сожалению, а не мешало бы. Вот сел, попил чай, давай споем. Под крылом самолета. Да, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек, милость Его. Ну, тихонечко спели. Какая радость была бы у меня, и тем более у Бога. Да, в мире, когда мы еще были неверующие, или люди, которые неверующие, когда собираются в общение, покушали, выпили, и что они делают? И поют. Ой, мороз, мороз. Ну, как бы нормально. Я помню, мы с семьей, когда мы были еще малыми, большая семья была, дяди, тети, все собирались, папа был запевало, и все пели за столом. Дедушка барабанщик был, он на столе всегда барабанил, по столу, что аж бутылки подпрыгивали. И мы пели. А сейчас почему-то мы, как верующие люди, собираемся и не поем. Почему? Почему? Что нам мешает? Что, 100 грамм тебе надо налить, чтобы ты пел? Мы пьянеем от Святого Духа. Когда апостолы проповедовали Евангелие и молились на языках, люди говорили, что они пьяные. А они от Духа Божьего пьянели и радовались. Что нам мешает сегодня снять это покрывало с нас? Снять вот это ограничение и петь, восхвалять, как это делала Девора. Израиль отомщен, она поет, второй стих. Израиль отомщен, народ показал рвение. Я вам скажу, что Божьи дела, они сегодня делаются и будут делаться, даже если тебя в этих делах нету. Понимаешь? Я всегда говорю, Если ты не пришел в церковь, ничего не изменится. Но если Бог не придет в церковь, это будет плохо. Одна женщина однажды сказала: «Вы разгоняете людей, вы очень резко проповедуете. Вот если мы уйдем из церкви, церковь распадется». Не распадется. Церковь строится не на сестре или на другом брате, или на сестре. Я сказал: останусь я и Мария, и это будет церковь. И она не распадется. Хотим мы или не хотим, но Божьи дела, они делались, делаются и будут делаться, пока Бог не придет за Своей церковью. И Царство Божье, непоколебимое Царство, стояло и будет стоять. Церковь может закрыться, церковь может разогнаться властями или изменой какой-то системы в государстве. Но Царство Божье не разрушится. И представьте себе, если даже нас закроют, если в Германии вдруг, к примеру, да, гипотетически, в Германии вдруг отменили христианство, только мусульманство. Все, за христианство в тюрьму. Вы что, начнете верить в другого Бога? Ну, мы не сможем собираться в этом помещении. Но мы будем собираться у меня в подвале. Ну, одно воскресенье. Второе воскресенье у вас соберемся в подвале. Да? Согласны собираться где-то в подвалах? Знаете почему? Да. Прошли, да. А было время, да, когда христиан гнали, и люди собирались, и в тюрьмах сидели за проповедь Евангелия. Поэтому слава Богу, что у нас этого нету, что у нас свободно, мы можем собираться, прославлять Бога, но давайте Его славить всегда и везде. Давайте Его славить и за столом, и не за столом, и в метро, и в машине. Он достоин всей славы. Он достоин, потому что Его дела всегда будут делаться, что бы мы ни проходили, как бы мы ни жили. Что бы вокруг нас ни делалось, но я вам скажу, что все, что происходит в твоей, в моей жизни, в жизни церкви, рано или поздно все это окажется в прошлом. Вы понимаете? Мы закончим сегодня служение, разойдемся по домам, и сегодняшнее собрание, а это уже будет прошлое. Но когда мы будем жить настоящим и будущим, то прошлое, оно будет нас подталкивать, чтобы мы в настоящем и будущем славили Бога, благодарили Его за дела и не отсиживались, и не отлеживались, и не занимались ерундой или другими делами, которые не угодны Богу. Наши дома, машины, наши земные цели, все это пройдет. И все это останется в прошлом. И это мы должны понимать. И ради Бога мы должны знать, что ради Бога оно, все, что необходимо, но оно не имеет никакой ценности. Необходимо? Да. Но ценности оно не имеет, потому что наши сердца, как сердце Деворы, принадлежало Богу. Она прожила всю свою жизнь и до конца своих дней была верна Богу. Всю свою жизнь она блюстила Израиль, потому что она знала, это народ Божий. Так каждый из нас должен блюсти, как говорит Павел, Церковь Божью. Не досыпание ночью и прочие трудности. Иногда нам надо это делать. Знаете, не надо вам это делать, может быть. Но я уже когда-то говорил, что я свой телефон не могу отключить, потому что мне и ночью иногда приходят и сообщения, и звонки о срочной молитве, о помощи, ну, посильной и непосильной, духовной помощи. Я как пастор, я всегда должен быть на чеку, у меня телефон всегда включен. Мы должны помнить, что Слово Божье говорит нам, что однажды победная песня из каждого из нас, из уст каждого из нас, она будет звучать пред Божьим престолом. Понимаете? Но ты не можешь петь красиво и правильно, если ты не репетируешь. Да? Обязательно будут неправильные ноты. Поэтому нам дано время на этой земле. Это наша репетиция перед вечной хвалой Бога. И если ты здесь не начнешь петь Ему песни, то на небесах тебе будет стыдно, когда ты не попадешь в ту ноту, которую будут петь ангелы Ему. И великое множество, тьма тем будет петь Ему хвалу. А будут петь не все. Будут петь не все. Знаете почему? Потому что кто-то останется. Потому что кто-то не дойдет, кто-то усомнится. А будут петь победители. Книга Откровений, 15 глава, 2 стих. Иоанн говорит, когда Иисус показал ему это Царство Божие, когда Он показал ему небо, Иоанн говорит, 15 глава, 2 стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Что такое стеклянное море? Это означает, что когда он стоял, Иоанн, перед престолом Божьим, он стоял как на стекле. Это была бескрайняя какая-то прозрачная поверхность. Стеклянное море, он все видел, и там он видел этот, смешанное с огнем под ним было. Но это было под ним. И он видел и победившие зверя, и образ его, и те, кто победил начертание его, и число имени его. Они стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. Знаете, что такое держать гусли Божьи и славить Бога? Кто помнит? В начале проповеди мы говорили об этом. Они бряцали. Держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». О ком идет речь? О ком идет речь? Кто будет петь эти песни? Победившие зверя. Речь не идет о тех, кто будет отсиживаться в своих овчарнях или заботиться о своем финансовом процветании. Речь не идет о тех. Речь идет о тех, кто победит зверя и образ его. Как ты можешь победить дьявола, не прославляя Бога? Когда Бог говорит, что Он обитает среди славословий своего народа. И гусли, которые ты будешь держать в своих руках, это будет не просто музыкальный инструмент, это будет тот инструмент, который ты даже никогда, может, не держал их в руках своих, но твои пальцы будут давать такие ноты и аккорды. И все мы будем петь эту великую песню. «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель». Это песнь Агнца. Это песнь не только Моисея, это песнь Иисуса Христа, которую он пел в единстве со всеми друзьями Божьими, с Моисеем. А Иисус сказал, отныне вы не рабы мне, но друзья. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.